Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка, 29 красавіка.
Пра што кажа злітая ў сеціва база даносаў КДБ?
Мне не кажется это количество каким-то критически большим. Оно не свидетельствует об, об такой прямо глубокой социальной болезни.
Чому заробки медиков у Беларуси неадекватные?
Тоже весомая причина в плане миграции врачей, что на запад, что на восток, в страны Персидского залива. Причина там тоже в том числе на поверхности, не только террор, еще что просто то, что зарплата в Польше там отличается на несколько на порядок. Вот и все.
Журналіст АНТ абразіў Лукашэнку. Крынж тыдня.
У тура ўвогуле не вельмі ўдалы тыдзень. Раней ён праходзіўся па сонных чыноўніках на нарадах у Лукашэнкі, а на сходцы лукашыстаў аканфузіўся сам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На выходных кіберпартызаны ўзламалі сайт КДБ Беларусі і злілі ў сетку каля 40 тысяч зваротаў, напісаных на адрас ведомства з 2014 па 2023 год.
Многія звароты паўтараюцца, некаторыя не датычацца Беларусі. Частка з іх чыстай вады даносы, а іншыя парады, скаргі або шызафрэнічнае трызненне.
Еўрарадыё працягвае вывучаць базу. Пра тое, чым яна карысная і, можа, нават унікальная, гутарам з нашым галоўным рэдактарам Паўлам Свярдловым.
Ну, карысная яна як для каго? Для журналістаў, напрыклад, карысная, таму што дае паглядзець на гэтых вось людзей, можа, нават партрэт намаляваць некі сацыяльны, якія за кошт няшчасцяў сваіх суседзяў, сваіх блізкіх людзей, сваіх палітычных апанентаў, за кошт вось гэтых скаргаў на іх абсалютна несправядлівых вырашаюць проста свае ўласныя праблемы, як гэта кажуць, дробнае зло. Да, вось гэтага дробнага зла у гэтай базе вельмі і вельмі шмат. Ну, кур'ёзныя выпадкі, натуральна, ёсць. Таксама мы бачым шмат людзей з нейкімі ментальнымі разладамі, да, і куды яны, аказваецца, усе пішуць свае лісты, аказваецца, ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Тут, канешна, можна нават крыху паспачуваць гэтым усім аператыўнікам на разборе лістоў, што ім даводзіцца чытаць, і відаць жа трэба нейкія дайджэсты рабіць, начальству наверх адпраўляць гэта ўсё. Наша служба апасна і трудна, як кажуць. Ну і трэцяе, што важна, гэта тое, што адкрыліся некаторыя абставіны, раней невядомыя, напрыклад, вось той жа кейс за фрау А. Тыя, хто крыху больш у палітычным жыцці Беларусі сочыць за навінамі, яны ведаюць, што ў 2017 годзе была вельмі напружаная сітуацыя ў беларускім грамадстве. Людзі пратэставалі супраць дэкрэта аб дармаедах, рэальна выходзілі на вуліцы. Гэта быў першы раз пасля 2011 года, пасля тых пратэстаў, маўклівых акцый, да, заціснутых, когда людзі рэальна выходзілі на вуліцы. Былі нават сутычкі з міліцыянтамі, там, таму што гэта быў пратэст за дабрабыт, супраць таксама несправядлівасці. І вось перад днём волі з'явіўся ліст ананімны, фрау А, нейкая беларуска, якая жыве ў Берліне, паведамляла КДБ пра тое, што рыхтуюцца тэракты, нейкія правакацыі на дзень волі. Арыштавалі 35 чалавек за гэта, была вялікая справа, пасля ўсіх павыпускалі, бо натуральна ніякага тэракту і блізка не рыхтавалася. Вось, але мы цяпер ведаем, як выглядаў гэты ліст насамрэч, можам параўнаць з тым, што нам рэальна паказалі па беларускім тэлебачанні. То бок такі падарунак лёсу для КДБ, лісту, якім абвінавачвалі Лукашэнку, Давыдзьку, Павла Якубовіча, тагачаснага рэдактара СБ «Беларусь сегодня», расіян у спробах дзяржаўных пераваротаў фактычна ў падрыхтоўцы, яны проста взялі і перапісалі, прымусілі перапісаць гэтую жанчыну супраць сваіх палітычных апанентаў, апанентаў гэтай улады. І вось мы цяпер можам параўнаць і прыроду гэтай фальшыўкі, сфабрыкаванай у КДБ «Беларусі», проста выкрыць.
А як ты лічыш, пра што, што пра беларусаў можна сказаць, вось сыходзячы з гэтай базы даносаў?
Ну, по-першее, ось все почали писать 40 тысяч доносов, 40 тысяч доносов. Доносов там не 40 тысяч, там 9 тысяч поведомлений он написал один и тот же ось, шизофреничный крыху человек, еще 4 тысячи иншие. Ну, то бок, реально доносов там мало. Частка доносов – это зусім не доносы, это звороты, например, каб доведаться про лёс своих репрессованных свояков. Ну, это так само можно про беларусов сказать. Их цікавіць лёс репрессованных свояков. Там, правда, бачно, что некоторых с чисто таких меркантильных меркаванню ён цікавіць. Там прям наупрост часом кажуть, поведомте национальность. Значит, КДБ откажешь, ты поляк.
Ура, і, есть ура, карта поляка.
Есть карта поляка, да. Вось, але я думаю, что частка людей шчыра цікавіцца и сапраўды гэтыя архівы у КДБ. Я ведаю, в принципе, людей, якія атрымлівалі яшчэ ў 90-е даведкі з КДБ пра месца пахавання там і гэтак далей. Ну, а тут электронныя звароты, да? Вось, частка зваротаў там вельмі дзіўны для мяне, конечно, ад журналістаў незалежных, ад палітыкаў. Напрыклад, ёсць Юрася Губарэвіча. Зварот да старшыні КДБ прыкладна такого зместу. Што вы падкатваеце? То да аднаго сябра руху да свабоды, то да іншага. Спрабуйце вербаваць там нейкімі шляхамі вот гэтымі. Да давайте вот сустрэнемся з журналістамі, я вам на все пытанні адкажу. Типа не трэба да нас вот падкатваць, весці гэту аператыўную працу. Я, канешне, ну, такі падыход нармальны, да? Ну і шмат інша. І ўласна ёсць, канешне, вось гэтыя даносы, да? Што паказвае, што беларускае грамадства, ў прынцыпе, нармальнае грамадства. Не лепш, не горш за іншае. Ось ёсць людзі, якія, у якіх ёсць сумленне, якія змагаюцца за незалежнасць сваёй краіны, за тое, каб не было дыктатуры, а іншыя людзі вот ёсць, якія крэмзуюць на іх даносы, падслухоўваюць, ненавідзяць і спрабуюць вырашаць свае праблемы.
Але іх не шмат.
Ну, не шмат. У прынцыпе, я думаю, што калі там штук 300-400 такіх даносаў набярэцца, ну, падумайце, што от на ўсю краіну за 9 гадоў 300-400 даносаў. Ну, у сям'і ўсё ж такі не без урода.
Як ставіцца да спампаванай базы КДБ з гістарычнага пункту гледжання, разважае паліталагіня і гісторык Роза Турарбекова.
Ну, сапраўды, асабліва з улікам таго, што шмат там было сапраўды відавочна такіх допісаў людзей, ну, хворых психічна. Па-другое, вельмі шмат было лістоў напісаных чамусьці ў КДБ Беларусі, але грамадзянамі з тэрыторыі Расіі той же самай. Ёсць нават там троху з Украіны, я ўжо не кажу пра, скажам, там з-за межы таксама нешта пісалі, але былі, от я не ведаю, наколькі вы там глядзелі, зараз СМІ давалі самыя цікавыя кейсы, якія былі імі знойдзеныя, і да прыкладу, мяне асабіста вельмі уразіла тое, што з такім зваротам да старшыні КДБ звярнуўся, ну, нібыта чалавек ўжо атрымліваецца з апазіцыі, які пайшоў супраць рэжыму, які выехаў з краіны і то, ці то 15, ці то 17 гадоў на той момант ужо пражыў за мяжой у Германіі. Былы начальнік Мінскага СІЗА нумар 1 Алкаєў, і ён піша ліст начальніку КДБ, старшыні КДБ, там з просьбай праконсультаваць яго, як яму размаўляць з журналістамі шведскімі, са Швецыі, якія там прыйшлі да яго па каментар, ці папрасілі каментар з нагоды яшчэ аднаго супрацоўніка КДБ, які ўцёк за мяжу. І вот как бы такое адчуванне, што ў прынцыпе, калі адкрыюцца архівы, а не только вот гэтыя базы доносов, то мы можем даведацца вельмі шмат цікавага.
Ну вот я не видела, извините, я не видела содержание вот этого как бы документа. Я уже, знаете, даже начала думать о том, что надо смотреть там какой-то подтекст, там какая тональность, ну там вы видели, да, последнее там опубликовано якобы, ну, бумага от Александра Федоты, но на самом деле это же был троллинг фактически.
Ну да.
Донос был, это был просто троллинг. момент. Но если вот такие нюансы надо смотреть еще, вот, уже не говоря о том, что, в принципе, как бы верификация тоже необходима. Поэтому то, что там откроется прекрасное, да, я в этом не сильно сомневаюсь. Вот, но вот мы тоже должны с вами иметь в виду, что здесь нужны какие-то там дополнительные, как это, элементы идентификации, что это за люди, действительно ли это было написано этим человеком, например. Ну вот как подтвердить, что это было написано именно Алкаевым, хотя как бы... Ну, и опять-таки, зачем как бы это нужно было, как это, зачем это было бы сделано, такой вопрос. Но в целом, да, конечно, страшно, например, когда читаешь доносы не таких там лиц, да, которые там задействованы там или в оппозиции, или еще где-то. Тут это отдельный разговор, отдельное разбирательство должно быть. Просто обычных белорусов, которые пишут на своих соседей, на своих родственников, на своих сослуживцев, да, на одном месте работы работают с какой-то целью, да, вот просто из злости или зависти, желания навредить, или, например, сделать карьеру, вот, отомстить, вот. Вот это, конечно, мне кажется, что это вот в этой части это наиболее страшная, опасная вещь. И тогда люди себя чувствуют не то чтобы не в безопасности, это да, но это же способствует вот этой фрагментации общества, то, чего добивается власть, чтобы мы потеряли солидарность, чтобы мы боялись друг друга, чтобы мы постоянно подозревали друг друга, да. И это является замечательно питательной средой для людей. Когда человек остается сам на сам с собой и с этой властью. Вот это, конечно, я думаю, что это самый большой удар, который наносится таким образом.
Ну да, больше за все мне, конечно, сподобалось такое, когда там я вот тут таки весь пригожий и разумный, а меня никто не вербует. Тому беру инициативу в свои руки и пишу вам, завербуйте меня.
Но тут уже, понимаете, человеку, да, тут нужна специализированная просто помощь. Хочу сказать, что мы все не такие уж прямо, как это сказать, понятие нормальности относительное, да, но есть некоторые случаи, которые, ну, они являются очевидными. Таких людей осуждать нельзя, в конце концов. Понятно, что надо делать там.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў.
Яны паразважалі наконт злітай у сеціва базы даносаў КДБ. Што яна кажа пра беларусаў?
Далей у праграме Еўразум.
Чаму заробкі медыкаў у Беларусі неадэкватныя?
Тоже весомая прычына в плане міграцыі врачей, што на запад, што на восток, там, в страны Персидского залива. Причина там тоже в том числе на поверхности, не только террор, еще что просто то, что зарплата в Польше там отличается на низко на порядок. Вот и все.
Журналіст АНТ абразіў Лукашэнку. Крынж тыдня.
У тура ўвогуле не вельмі ўдалы тыдзень. Раней ён праходзіўся па сонных чыноўніках на нарадах у Лукашэнкі, а на сходцы лукашыстаў аканфузіўся сам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі брамнік упершыню быў уключаны ў заяўку на афіцыйную гульню НХЛ на матч Ванкувера супраць Нэшвіла ў першым раўндзе Кубка Стэнлі. На лёд 24-гадовы Мікіта Талапіла не выйшаў, назіраў за гульнёй з лавы запасных. Вашынгтон, за які выступае беларус Аляксей Протас, прайграў серыю Рэйнджэрс 0-4. У чацвёртым паядынку Протас зарабіў асіст у плэй-оф Кубка Стэнлі, ён набраў 2 балы, выйшаў на 5-е месца сярод беларусаў па гэтым паказчыку. Мінімум адна каманда з Расіі будзе ў новым сезоне беларускай хакейнай экстралізе. У федэрацыі не выключаюць, што заяўку падасць яшчэ адзін клуб. Раней паведамлялася, што для ўдзелу ў беларускім чэмпіянаце каманду рыхтуюць у Смаленску. Сергей Пушкоў працягнуў кантракт з хакейным клубам «Брэст». Трэнер працаваў з камандай усяго некалькі месяцаў, але сёлета вывеў яе ў фінал плэй-оф экстралігі. Новае пагадненне разлічана на яшчэ адзін сезон. Па выніках 6 тураў у вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі ўпэўнена лідыруе Мазырская Славія, якая набрала 16 ачкоў. Тарпеда Белас з 13 ачкамі на другім месцы. Нечакана зноў страціў ачкі гродзенскі Нёман, ён цяпер толькі чацвёрты. ПСЖ датэрмінова стаў чэмпіёнам Францыі. За тры туры да заканчэння футбольнага першынства парыжане недасягальныя для манакаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На пачатку красавіка Лукашэнка прайшоўся па дактарах і заявіў, што тыя хочуць працаваць як у нас, а зарабляць вялікія грошы, як на захадзе. Маўляў, для гэтага спецыялісты за заходняй мяжой працуюць суткамі.
На гэта яму адказаў доктар, які эміграваў па палітычных прычынах. Па яго словах, у Беларусі яму даводзілася працаваць суткамі, не бачачы белага свету, а па выніку новы абутак дзецям у школу сям'я набывала ў растэрміноўку.
Цяпер, працуючы ў Польшчы па той жа спецыяльнасці, што і на радзіме, суразмоўца выдання «Салідарнасць» зарабляе каля 4 тысяч еўра, мае ў тыдзень некалькі выходных і раз на квартал разам з сям'ёй ездзіць адпачываць за мяжу.
Мая стаўка, пакуль я не маю ні настрыфікацыі, ні спецыялізацыі, складае 100 злотых за гадзіну, то бок 23,5 еўра. У беларускай паліклініцы гадзіна маёй працы каштавала 4,5 рубля. Я не памятаю ўжо курс на той момант, але гэта дакладна было менш за 2 еўра, кажа доктар.
Пра свае заробкі ў Беларусі і Украіне ютуб-каналу «Жыццё Маліна» распавёў і урач-гінеколаг Станіслав Салавей.
По словам нового главы Минздрава, в 2023 году средняя зарплата работников организации здравоохранения была самой высокой среди всех бюджетных сфер – 1618,9 рубля. По его данным, врачи в среднем получали в прошлом году 2841,5 рубля. Это на 49,4% выше среднего заработка по стране. Что скажешь?
Классно считать, когда ты считаешь на фактически отработанное время. Если врач работает на полторы ставки, получает, скажем, полторы ставки, вот раздели, получается, что в среднем его час работы стоит столько же, сколько час работы среднего работника по стране. То есть очень удобно. Перерабатываете больше, больше будете получать. У нас низкие условия оплаты труда. И, к сожалению, это тоже весомая причина в плане миграции врачей что на Запад, что на Восток, там, в страны Персидского залива. Причина там тоже, в том числе, на поверхности. Не только террор, еще просто то, что зарплата в Польше там отличается на низком на порядок. Вот и все.
Можешь мне объяснить этот момент? Ты работал в Украине в частной клинике, насколько я понимаю, но все-таки есть что сравнивать. Ты написал, что в Одессе у тебя сразу подросли финансовые условия. Можешь вилку пояснить? Вот Минск и Одесса. Что ты получал?
Умножить на 2 смело можно.
Прям так?
Это... Плюс еще определенный соцпакет был.
Это настолько развита медицина или это связано с тем, что ты в частном секторе работал?
Это связано с тем, что работал, во-первых, в частном секторе, во-вторых, в Украине законодательство, которое требовало платить иностранному специалисту определенную сумму, ну, минимальную сумму. Но в глобальном плане это связано с моей квалификацией и с тем, что я работал в частной клинике. Но Украина в этом плане чуть-чуть проще развязана. Такая неплохая идея симбиоза государственной и частной медицины. То есть, интересный был опыт.
На выходе из Беларуси в 2021 году сколько ты заработал?
Я сейчас могу ошибаться, трудно вспомнить, с учетом того, что я был еще и в платной клинике одной подрабатывал. Если я ошибусь, я извиняюсь заранее, по-моему, что-то около 700, может, 750, ну, примерно вот около того, наверное, так.
Насколько это адекватно для доктора твоей квалификации?
По мне, это, в принципе, неадекватно для доктора любой квалификации.
Почему ты продолжал работать за такие деньги?
Идейно.
Окей,
ну, это та причина. У нас очень много кто уехал в Германию, в Польшу еще до 2020 года. Германия довольно сделала очень прозрачную процедуру переезда, и у меня немало одногруппников благополучно работают в Германии сейчас.
У чым галоўная катастрофа беларускай медыцыны, працягвае Станіслаў Салавей.
Прокаментируй мне тыкі свайго ФБ. Это твая статістыка. В Мінскі хацят 28 акушэр-гінекологаў, 232 врача общай практыкі, 65 врачей скорой помощи, 62 анестезиолога-реаниматолога. Про што это?
Это как-то не моя статістика, это взято с Гродненский государственный медицинский университет, публікует базу вакансій, которые им присылают, то есть то, куда выпускник может просить распределение, потребность в выпускниках медицинского университета. Вот и все. То есть это открытая база, есть разбивка по клиникам, по специальностям.
Это много? Вот то, что я прочитал.
Это надо смотреть не только на общее... Это вообще это много, и надо смотреть на конкретные больницы. Одно дело мы говорим про... Ну, можно размазать, что город Минск, 28 анестезиологов, к примеру. Это вроде бы немного. Но если одна пятая больница просит, или шестая, по-моему, просит там десятку, вот это уже возникает вопрос, что за 10 врачей, пришедших в одну, молодых в одну одну больницу, которых нужно еще будет в процессе доучивать, за ними контролировать, или можно посмотреть Борисов, по-моему, или Баранович, Борисов, 100 с чем-то врачей в больницу, где в штате всего там врачей 600, извините, из них же тоже выпускников много. То есть вот это очень плохо. То есть недоученные приходят, которых нужно учить, а кто будет учить?
Но это про качество, качество медицины, да? Качество...
Это по итогу отразится на качестве медицины, на то, что какую помощь могут получить люди.
Смотри, министр здравоохранения Польши еще год назад заявил, что в течение года они выдали 2000 разрешений на работу врачам-иностранцам. 1000 украинцам и 1000 белорусам. Ты еще делаешь сноску на то, что Украина – это 40 миллионов человек, и это страна, в которой идет война. Белорусы – это 9 миллионов это человек, и как бы...
Сентябрь 22 года, да?
А насколько это чувствительно в масштабах Беларуси?
Я думаю, это катастрофа, не просто чувствительно в масштабах Беларуси. 1000 врачей, при том, что в среднем выпуск с медицинских университетов у нас, при максимальных накачке около, там, если говорить, что все включают там медико-профилактическое, кто напрямую не лечит, это что-то около 3000 лечебных выпускалось, тех, кто напрямую лечит пациента, это что-то 2200, 2400, то есть это, по сути, половина годового выпуска у нас просто ушло. Это только в Польшу. То есть это, понятно, что это разные годы и прочее, можно делать много сносок, но по факту, по сути, половина, по объему половина выпускников уехала в Польшу.
Слушай, а есть какой-то бренд белорусской медицины, что вот белорусы клевые медики, действительно, которые будут котироваться в любых других странах и не ценятся только в своей родной стране?
Я думаю, немножко есть, и это будет связано с дефицитом кадров и быстрым допуском, так называемым быстрый допуск к телу. То есть, если французу-гинекологу нужно 5 лет там, ходить ассистентом и потом допускают до уже самостоятельных операций, это хорошо для пациента. То есть, ему начинает оперировать уже опытный человек, который постепенно входит в профессию. Это правильно. То у нас врачи второго года работы, отработавших на районе, имеют...
Они скилловые, но насколько это правильно для пациента, это вопрос.
Учишься в процессе. То есть, это, к сожалению, имеет минус для пациентов. В этом плане Польша, Германия и прочее делают очень удобно. Вы получаете людей, которые мотивированы, которые смогли закончить медицинский в одной стране, набили себе, извините за грубое выражение, набили себе там руку, приехали здесь, выучили, прошли здесь экзамены, они мотивированные, они хорошо будут работать, они будут меньше зависят, то есть государство меньше должно каких-то социальных плюшек, и при этом получаете высококлассных специалистов. Тут можно вспомнить этот анекдот перед выборами про «Мы очень ждем победы Лукашенко». Идет мужик по Гродно, подходит к нему жирный БТ, говорит: «Здравствуйте, здравствуйте, можно интервью?» «Можно». «Чего вы ждете от скорой победы Александра Григорьевича на выборах?» «Ой, мы всем городом его ждем». «От чего?» «Чего? У нас появится много высококвалифицированных врачей, инженеров, айтишников. Это хорошо традиция в нашем городе. А где вы живете?» «В Варшаве». Вот примерно такой анекдот и случился, к сожалению, для нас.
Твои слова. «Из последних сливов киберпартизан, опубликованных на Белсайте, мы четко видим отношение чиновников от медицины к медикам. Просто расходный материал». Поясни, пожалуйста, почему так.
Вспомнить этот разговор, когда... ты уже его вызвал? Нет, стоит под дверью. Сейчас там увольняй. В таком плане. По большому счету, чиновник, если смотреть по здравому смыслу, он ниже рангом, чем рядовой врач. Чиновник – это тот, кто должен создавать условия врачу, медсестре, там, фельдшеру, оказывать медицинскую помощь населению. Это его работа, просто вот сделать так, чтобы врачу, медсестре было комфортно делать свою работу, чтобы комфортно было людям жить и работать в этой стране. А так получается просто как расходный материал. Уберем этого, по распределению сейчас новых там десяточку выпишем себе. У нас перекос в сторону чиновников. Система удобна чиновникам. В первую очередь у нас в медицине пациент впереди, потом идет врач, который его лечит, там, медсестра, и только потом администрация, клиники и прочее, там уже главврачи и прочее пошло. У нас перекос не в ту сторону.
Гэта быў ўраж-гінеколаг Станіслаў Салавей.
Ютуб-каналу «Жыццё Маліна» ён распавёў пра адрозненне заробкаў у медыкаў Беларусі і за мяжой і пра галоўныя праблемы ўсёй беларускай медыцыны.
Далей у праграме «Еўразум».
Журналіст АНТ абразіў Лукашэнку. Крынж тыдня.
У тура ўвогуле не вельмі ўдалы тыдзень. Раней ён праходзіўся па сонных чыноўніках на нарадах у Лукашэнкі, а на сходцы лукашыстаў аканфузіўся сам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
У Франции по справе об сексуальном гвалте затримали Жерара Депардье. Его взяли под варту 29 красавика у полицейским участку у Парижа. Депардье пришел на выклик до следшего, який отреагировал на заявы двух женщин. Они стверджают, что инциденты отбылись на сдымках фильмов у 2014 и 2021 годах. Одной из них было 24 года, другой 53. Актер обвинувачивания обвергая, его ранее уже обвинувачивали у сексуальном гвалте. Российский гурт «Коррозия металлу» припинил свою деятельность, заявил в интервью газете «Известия» лидер гурта Сергей Павук-Троицкий. Такое решение было принято, бо с его слов, цитата, «мы не можем рекламовать концерты и запрошать туды публику». Троицкий рассказал, что бубнач гурта Марк Бейгун после рейду силовиков у клубе, где проходил их концерт, упал у кому и лежит у Нижегородском шпитале. По воде слова у Троицкого, после затримания ему и еще двум гитаристам призначили штрафы. Кроме того, заклад до суда склал 1,5 миллиона рублей. С чем связаны такий заклад, он не удокладнил. Музыков затримали 27-го красовика «Коррозия металлу». Той вечер выступал у Нижегородском клубе в рамках своего гастрольного туру у российских городах. На трех удельников группы, у темлику на Троицкого, склали администрационные протоколы за пропаганду або публичное демонстрование нацистской атрибутики або символики. Дженнифер Энистон выпустить мемуары, у яких расскажа об относинах с Брэдом Питтом. Об гэтым пишет британский таблоид In Touch. Крыница выдания стверджает, что у книзе будет шмат цікавага, галоўны отказ на пытанне, чаму Дженнифер до гэтага часу не стварыла сям'ю. 55-годовая Энистон абяцае закрануть тему матярынства, и она расскажет про спробы эко и причины, чаму не усыновила дзяцей. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. Журналіст АНТ Ігар Тур абразіў Лукашэнку. Для гэтага не давялося нават нічога казаць, хаця і нагаварыў лухты Тур знатна.
А сам Лукашэнка тым часам прызнаў, што народ яго не падтрымлівае, хаця думаў, што сказаў нешта дасціпнае. Усе, прынамсі, пляскалі ў далоні.
Гэта новы выпуск «Крынжа тыдня» на Еўрарадыё. Далучайцеся.
Привітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У Мінску прайшла сходка пад назвай «Усебеларускі народны сход». Але, напраўду, сход не быў ні усебеларускім, ні народным. Да и там гэтага и не хавали.
Вы должны поступать так, чтобы вас нигде никто не смел покритиковать. Ну что там, лукашисты собрались, как сейчас пишут, и видите, вот они, что он скажет, то и сделают. Да, здесь собрались лукашисты, врагов здесь нет и не будет.
Ну так и называй тады гэта сходом лукашистов. Причым тут усе беларусы, причым тут увесь народ. А асобны крынж у тым, што ўлады нахабна падзялілі краіну на лукашыстаў і ворагаў. Іншых роляў у таталітарнай сістэме каардынат няма. Працяглыя апладысменты. А наступны крынж – ці то з мэблевай галіны, ці то з фекальнай – гэта прапагандыст Ігар Тур вырашыў паразважаць пра міжнародныя адносіны.
Так вот, касаемо якобы двух стульев. Вот чего-чего, а этого у Минска как раз и никогда не было. Стул этот был стабильным все время при Александре Лукашенко. И это союзнические и братские отношения с Россией.
У Тура увогуле не вельмі удалы тыдзень. Раней ён праходзіўся па сонных чыноўніках на нарадах у Лукашэнкі, а на сходцы лукашыстаў аканфузіўся сам.
Это ударно-наступательная возможность. Ну, если...
Праўладны эксперт каментуе дапамогу Украіне, за якую прагаласавалі ў Кангрэсе США. І вось яго галоўная прэтэнзія да амерыканскіх кангрэсменаў.
Ну, вот што мне паразіла. Дэмакраты, практычна ўсе, да, іх там было прыкладна 200 чалавек, в Конгрессе в Нижней Палате США, они практически все надели на себя винетки с флагами чужого государства. По сути дела, они расписались в том, что они являются иноагентами Украины.
Смешно гэта слухаць ад адэпта ўладаў, якія ператварылі краіну ў прахадны двор і дазволілі Расіі атакаваць Украіну са сваёй тэрыторыі. Але Лукашэнка і яго чыноўнікі гэта, вядома ж, не замежныя агенты, гэта іншае, бо яны ж віньетак з расійскім сцягам не апранулі. Суботнік, які прайшоў у Беларусі тыдзень таму, прынес эталонны крынж. На гомельскім заводзе ліцця і нармаляў заклікаць да неаплочваемай працы ў выходны дзень прыехалі Ленін і Сталін. А тыя ўдзельнікі суботніка, хто працаваў дрэнна, атрымалі прэмію 10 гадоў лагераў. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці, добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.